эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог задать нам трудные вопросы о христианской вере. Причем эти трудные вопросы, их можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте teos.media. Можно оставлять их в наших трансляциях в социальных сетях. Можно отправлять вопросы мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». И добро пожаловать с вашими вопросами. А пока мы их дожидаемся, я хочу поблагодарить всех, благодаря кому мы продолжаем вообще выходить в эфир. У нас есть возможность вещать. Благодаря людям, которые нас поддерживают, которые посылают свои 100, 200, 500, но, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте teos.media, там будет такая кнопка заметная. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже вполне возможно сделать. И наберите просто в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. Первая же страница, которая будет вести, первая же ссылка будет вести на страничку этой передачи на радио Теос. И там вы увидите, как поддержать эту передачу. Для нас это будет большая очень поддержка. Мы выходим в эфир, мы продолжаем наше вещание благодаря вам. Так. Почему христианство за 2000 лет не смогло решить никакую из проблем человечества? Не привело к постоянному миру, не вылечило никаких болезней и так далее. Как исполнились его обетования? Вы хорошо подняли вопрос об обетованиях. Дело в том, что обетование, что человечество будет приведено к вечному миру просто вот в результате какого-то плавного развития, а его нет. Христианство обещает совершенно другую вещь, что наоборот, перед концом мира зло будет возрастать в своем могуществе, и все человечество окажется под властью Антихриста. И уже после этого Господь вернется во славе, Он сокрушит Антихриста, и наступит уже совершенно другая эпоха, жизнь будущего века. Уже все мироздание преобразится, мертвые воскреснут. А вот до этого то, что христианство постепенно установит нам Царство Божие на земле, этого просто нет, этому христианство никогда не учило. Царство всеобщего мира и праведности, оно будет установлено, когда Господь вернется во славе, но не раньше. Вот важно отметить, что христианство – это не коммунизм. Это коммунизм, он обещал построить некое царство мира, гармонии и всеобщего процветания здесь, на земле. Вернее, в этом эоне и человеческими силами. А христианство говорит о том, что это царство мира и гармонии, оно будет, когда Христос вернется во славе, не раньше. Поэтому, собственно, не было такого обещания, не давалось. Давалось противоположное обещание, что человеческая история, она завершится грандиозной катастрофой. Она завершится тем, что утвердится у власти Антихрист. И потом уже Христос вернется во славе. И тогда уже произойдет страшный суд, уже произойдет воскресение мертвых. Мир, каким мы его знаем, он завершит свое бытие, и наступит жизнь будущего века. Поэтому, собственно, христианство не обещало ничего подобного вот по эту сторону второго пришествия, поэтому оно, соответственно, и не нарушало обещаний. В книге пророка Малахи 3.1 сказано: «Хадон, это господин Машах, придет в Хейхало, свой чертог». Возможно, это синагога. В оригинале не сказано, что Господь придет в свой храм. Но вообще-то синагога – это дом собрания. Это не храм ни в каком смысле. И синагоги, они не носят такого храмового, сакрального характера. То есть я не думаю, что этот перевод был бы уместен, потому что с какой бы стати приходить мессии именно в синагогу? Синагога – это просто дом собрания, это где люди собираются, и причем это дом собрания в широком смысле. Там люди собираются не только для молитвы, это люди могут собираться там для обсуждения каких-то своих дел и так далее. Кто сотворил Бога и других богов? Бога никто не сотворил. Спрашивать, кто сотворил Бога, есть противоречие в определениях, потому что Бог, он не сотворен, он обладает абсолютным, независимым, несотворенным бытием. Вот философы разделяют бытие на случайное, обусловленное, зависимое и абсолютное. Вот мы все обладаем случайным бытием. Нас могло бы и не быть. Нас какое-то время назад не было. Меня бы могло и не быть, если бы мои родители не встретились. И планета Земля могло бы и не быть, и не было какое-то время назад. Солнце могло бы и не быть, и не было какое-то время назад. Самой Вселенной могло бы и не быть, и не было какое-то время назад. Все, что мы видим вокруг себя, обладает случайным бытием в этом отношении. Всего этого могло бы и не быть, и какое-то время назад не было. Вот Бог не обладает случайным бытием, Бог обладает абсолютным бытием. То есть Он пребывает всегда, прежде всех веков, ныне и во все веки. Он никогда не появлялся, не был сотворен. Он пребывает вообще всегда. Он обладает вот именно этим абсолютным бытием. Это входит, так сказать, в его определение. Когда мы произносим слово «Бог», мы имеем в виду того, кто обладает абсолютным бытием. Как Бог дает вам веру, что при этом происходит, что вы чувствуете? Вы знаете, вера – это немножечко, ну, не про чувства. И я даже немножко настороженно отношусь к рассказам о том, кто что чувствует, потому что это может задать несколько ошибочное направление. Вера – это доверие Богу. Вера – от слышания от Слова Божия, как сказано в Писании. Мы читаем Священное Писание, и Бог дает нам уверенность, что это истина. Вот я читаю: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И Святой Дух дает мне веру, то, что это правда, во-первых, это правда по отношению ко мне тоже. Бог так возлюбил меня, в частности, что отдал Сына Своего Единородного. Это верно, это истина по отношению к миру вообще, это истина по отношению ко мне, в частности. И вот вера – это сознание того, что Слово Божие истинно, и оно истинно не только по отношению ко мне, вот в целом и общем, оно истинно по отношению ко мне лично. Вот. Так, человек пишет, что слушает нас из Киева, и, слава Богу, мы очень рады, что, несмотря на всю эту трагическую ситуацию, нас слушают и в Москве, и в Киеве. Это большое утешение. Так, вот еще один пришел вопрос. Так. Что бы вы сказали мусульманину, который ничуть не меньше вашего уверен в том, что Слово Божие – это не Библия, а Коран. А человеку, который верит в Бхагавадгиту, на свете очень много книг, которые объявляются священными писаниями. Почему мы должны выбирать именно Библию? Хороший очень вопрос. Потому что Христос воскрес из мертвых. И это полагает печать Божьего одобрения на то, что он сказал и сделал. Библию мы можем рассмотреть как исторический источник. То есть вот Новый Завет – это не только священный текст, это еще и сборник исторических документов. Его ученые исследуют как сборник исторических документов, как историки. Христианство – это влиятельная религия, и люди исследуют, как оно возникло. Просто из таких исторических соображений. Не из веры, а чтобы понять, как развивалась человеческая история. И историки знают некоторые вещи о зарождении христианства. Иисус был как историческое лицо. То есть историки его не отрицают, в том числе неверующие. Он был распят. Вскоре после его смерти его ближайшие ученики, то есть это не какая-то легенда, которая потом сложилась, его ближайшие ученики стали проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых с глубокой личной убежденностью. Неверующие ученые, они не хотят принимать, что это вот он реально воскрес, но они признают, что да, вот такой человек был, он умер на кресте. Вскоре после его смерти его ученики начали возвещать, что он воскрес из мертвых. И у нас нет какого-то альтернативного варианта, который мы могли бы объяснить такую убежденность учеников. Как так получилось, что они приняли человека распятого, человека, который по всем мирским меркам потерпел самое позорное и сокрушительное поражение? Как они его приняли за Мессию, за Бога, за Господа? Как так получилось, что они пришли к выводу, что он воскрес? Как говорит один исследователь Библии, между смертью Иисуса и началом проповеди апостолов произошло что-то такое, что по своим последствиям выглядело в точности, как если бы он воскрес. И люди, которые отрицают воскресение Иисуса, ну, из тех, кто в теме, из тех, кто это исследовал, они его отрицают не на основании каких-то данных самого Нового Завета, а из философских таких соображений, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Вот у них картина мира, в которой нет Бога и некому творить чудес, поэтому абсолютно любое объяснение лучше, чем сверхъестественное. Кто угодно это был, но не попугай. Там все, что угодно там произошло, мы не знаем точно, но точно не воскресение из мертвых. Однако, если мы не являемся материалистами, а у нас нет оснований быть материалистами, то остается самое очевидное объяснение – то, что Христос воскрес таки из мертвых. И вот воскресение Иисуса Христа из мертвых, оно указывает на то, что Бог во всей этой истории как-то очень активно вмешался. Бог оправдал Иисуса, Бог положил печать своего одобрения на то, что он сделал. И Бог, соответственно, позаботился о том, чтобы свидетельство об Иисусе и все, что нам о нем нужно знать, до нас дошло. Поэтому я думаю, что мы опираемся прежде всего на факт воскресения Иисуса Христа из мертвых. Другое дело, что священные книги других религий, их можно там исследовать, можно найти там причины для неверия в них, но прежде всего мы верим в то, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Как быть, если нет дара воображения, ты не можешь представить себе нематериальный бестелесный мир? А его не нужно представлять, это совершенно не является частью нашей веры. Мы не знаем, мы там не были еще. И нам не сказано, что вы представляете себе там что-то. У нас нет такой заповеди. У нас есть заповеди, и заповеди там напрягать воображение среди них нет. Поэтому мы можем спокойно без этого обойтись. Когда мы окажемся на той стороне, мы все это увидим сами. Евгений спрашивает: «Здравствуйте, Сергей. Нет праведного ни одного. Все согрешили, лишены славы Божией. Будто трижды Серафим Саровский, ты не достоин стоять перед Богом. Вопрос: как я со своим гнусным багажом грехом, пусть даже исповеданным, прощенным, а что-то я наверняка забыл, смогу находиться рядом с Богом, чувствовать себя комфортно, помня всю свою жизнь до мелочей, и там все откроется всем. Как другие люди, зная обо мне, будут все на меня смотреть? Как я, зная о них, все буду на это реагировать?» Благая весть, она не про то, как мы постарались и добились праведности. Она про то, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. То есть Христос, как сказал святитель Иоанн Златоуст, заплатил гораздо больше того, чем мы были должны. Настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. Никто из нас не достоин стоять перед Богом, это совершенно верно. Но Христос абсолютно достоин. Христос есть абсолютный праведник. Он абсолютно оправдан перед Богом. Его служение, его искупительные деяния обладают настолько абсолютной ценностью, что они бесконечно перекрывают все наши грехи. Вот достоинство Христа, оно вот, оно вот настолько бесконечно больше всех наших грехов, что наши грехи в нем утонули, их больше нет. И мы должны смотреть для того, чтобы обрести надежду, не на себя, мы-то ничего хорошего не увидим, а на Иисуса Христа. Я должен задаваться вопросом, не достаточно ли я все правильно сделал, достаточно ли я исповедовал все мои грехи, там, достаточно ли я стараюсь. Нет, я должен другой вопрос ставить, достаточно ли того, что Христос умер и воскрес для того, чтобы примирить меня с Богом. Вот. Это очень важно, потому что любая человеческая религия, она автоматически строит свою надежду на себе самом. Была такая ересь в V веке, пелагианство. Пелагий учил, что человек должен поднапрячься и через свое соблюдение заповеди оправдаться перед Богом. И это было отвержено церковью. Мы не пелагиане. Мы верим в то, что мы не можем сами оправдаться перед Богом. У нас нет этой праведности. Все мы сделались как нечистые. И праведность наша, как запачканная одежда. И мы оправдываемся перед Богом честной кровью Господа нашего Иисуса Христа. Потому что Христос есть абсолютный праведник. Я грешник, я не могу стоять перед Богом, я ничего не заслужил хорошего. Но у меня есть Спаситель, который абсолютно свят, чист, праведен. Его святость бесконечно превосходит все мои грехи. И поскольку я пребываю во Христе через веру, я получаю эту святость, она покрывает меня, как драгоценная одежда. И я вхожу в Божие присутствие не в себе самом, а в Иисусе Христе. И мои грехи прощены, как говорит псалмопевец: «Блажен человек, чьи грехи прощены и беззакония покрыты, блажен человек, кому Господь не вменит греха». Христос своей крестной жертвой покрыл все мои грехи, все ваши грехи, все грехи всех людей. Мы должны только принять это верой. И как мы будем реагировать там на свои прошлые грехи? Ну вот мы читаем, как апостол Павел говорит: «Я был гонитель, хулитель и обидчик». И он это спокойно говорит, его это не убивает. Он говорит о том, что Христос его простил. Вот если Христос меня простил и оправдал, то никто мне не может предъявить претензий, и даже я сам не могу и не должен себя обвинять, потому что Христос уже искупил мои грехи. Евгений: «Если древо познания добра и зла было посажено, значит, человек рано или поздно по замыслу Творца все равно должен был вкусить от него. Могло ли познание добра и зла пройти каким-то другим способом? Или познание добра и зла было вообще не нужно человеку для его дальнейшего развития? А если нужно, то значит ли это, что это временная жизнь в падшем состоянии и дана нам для того, чтобы так жить мы больше не захотели и сделали правильный выбор? Мы спасаемся, просто сделав выбор в пользу спасения. Этого достаточно для спасения». Значит, не обязательно человек должен был пасть. Древо познания добра и зла, оно знаменует возможность человека сделать какой-то выбор. Человек может повиноваться Богу, принять решение, что да, ну, Господь сказал, не делай этого, я не буду этого делать. А мог нарушить. У нас есть возможность возрасти как-то в добродетели, принять какие-то решения, которые сделают нас друзьями Богу, если мы имеем возможность согрешить, но мы отказываемся. Знаете, как я видел старую-старую карикатуру «Необитаемый остров», такой горстка песка, там пальма стоит, мужик слепил себе статую женщины из песка, стоит перед ней, уперши руки в боки и орет на нее. «Да, с кем хочу, с тем и гуляю!» Ну, понятно, что ни с кем он там не гуляет, потому что у него нет возможности. Он один сидит на этом острове. Но мы можем сказать, что это не говорит о его праведности. У него нет возможности грешить. Вот если человек имеет возможность грешить, но он отказывается это делать, тогда он праведник. Тогда он друг Богу. Например, я никогда в жизни не брал взяток. Вот я большой молодец. Вот есть всякие нехорошие люди, которые коррупционеры, которые берут взятки, а я большой молодец. Я никаких взяток не брал никогда в жизни, вообще ни разу. Почему? Ну, по той простой причине, что я никогда не занимал должности, где мне бы эти взятки предлагали. То есть это, соответственно, не может быть мне поставлено в похвалу. Если я не имел возможности совершить какого-то греха, то меня нельзя хвалить за то, что я его не совершал. Возможность проявить праведность у нас есть, когда у нас есть возможность совершить грех, но мы ее отклоняем. Вот если человек там может брать взятки, ему эти взятки пытаются сунуть, а он отказывается, потому что он честный, то да, тут он проявляет добродетель. Если у нас вообще нет возможности согрешить никак, никаким образом, то у нас нет возможности проявить и добродетель. Поэтому древо познания добра и зла, оно было для того, чтобы Адам и Ева могли проявить добродетель, послушаться Бога, возрасти в послушании Ему и обрести в общении с ним вечную жизнь. Что касается, мы спасаемся, просто сделав выбор в пользу спасения. Ну, мне не очень нравится постановка вопроса «мы спасаемся, потому что нас спасает Христос». Не мы сами себя спасаем, нас спасает Христос. И Христос спасает нас, когда мы обращаемся к Нему с покаянием и верой, принимаем Его как Господа, принимаем решение Ему повиноваться и возлагаем нашу надежду на Него как на Спасителя, то есть вверяем наше вечное спасение Ему. Достаточно ли этого для спасения? Христа абсолютно достаточно для спасения. Другое дело, что спасение – это не страховка, которая вот где-то я положу там в ящик стола, и будет она у меня лежать, а потом я ее предъявлю на страшном суде. Спасение – это реальность новых отношений с Богом, в которые мы входим, ну или отказываемся войти уже здесь и сейчас. То есть апостол Павел не говорит, вы будете спасены в момент смерти, вот вам выписана соответствующая бумага. Он говорит, вы благодатью спасены уже. То есть мы уже введены в эти новые отношения с Богом. В этих отношениях мы должны жить, в этих отношениях мы должны возрастать. Добро есть все, что в воле Бога. Зависит ли добро тогда от воли Бога? Или наоборот, Бог валит только то, что добро. Тогда есть что-то, что стоит над Богом. Знаю, христианство утверждает, что Бог есть добро. Это должно разрешать этот конфликт, но это и работает. Но как это работает? Ну, действительно, тут конфликт совершенно искусственный, потому что Бог и есть абсолютное добро. Нет какого-то зазора между добром и Богом. Поэтому постановка вопроса, что так называемая дилемма Евтифрона, это есть диалог у Платона Евтифрон, где Сократ, он там спрашивает у человека, благочестиво то, что угодно богам, или это боги предпочитают то, что благочестиво? Там Поэтому и атеисты очень любят это применять по отношению к христианскому Богу. И говорят, вот добро – это что-то, не зависящее от Бога. Тогда добро – это что-то, что находится над Богом, что от него не зависит. Бог его выбирает как что-то, не зависящее от него. Или добро – это воля Бога. Вот если Бог всем прикажет ненавидеть друг друга, это будет тоже добро. И это на самом деле ошибочная постановка вопроса, потому что Бог и есть добро. Вильям Уэйн Крейг приводит сравнение с оркестром. Вот есть оркестр вживую, и есть записи этого оркестра разного качества, которые мы можем послушать с помощью разного качества аппаратуры. И вот оркестр, живой звук – это такой вот образец. Вот лучше его не будет. И вот Бог – это образец добра. Не существует какого-то зазора между добром и Богом, чтобы мы могли бы спрашивать, вот, ставить такое противопоставление. Либо добро – это то, что Бог хочет, потому что это добро, либо Бог сам решает, что добро. Воля Бога всегда добрая. Воля Бога всегда является благой. Алина, как уверовать душевно нездоровому человеку? Приведу пример. Видела как-то историю одной девушки, которая страдала психическим расстройством, при котором окружающие люди и мир в целом казались будто сном. И вроде бы она почти вылечилась, но потом наткнулась на солипсизм в интернете. Мысль о том, что она может быть одна в мироздании, эта мысль вогнала ее в сильнейшую депрессию и тревогу. При этом вера в другие разумы, объективный мир и вера в Бога являются базисными, пока нет опровержений. То есть она поступает иррационально, если верит в противоположное. Чтобы уверовать в Господа и спастись, ей для начала нужно снова поверить в реальность. Но как это сделать, если опыт веры в это прерывается дурными мыслями? Посоветовать такому человеку прислушаться к разуму и укорененному чувству веры в реальность, попытаться убедить его, что он поступает иррационально, пытаясь отвернуть опыт на ничем не подтвержденные идеи. Не может быть так, чтобы Бог оставил такого человека без возможности уверовать в него. Может быть так, что вера в разум и в Бога специально создана солипсистом, чтобы внушить ему же ложную надежду, хотя он этого не помнит. Или как быть с людьми с расстройством мышления, галлюцинациями, голосами в голове? Они как-то могут стать христианами при условии, что те же голоса в голове могут внушать, что Христа нет, и все это заговор. Человек, страдающий душевным расстройством, несомненно, может быть христианином. И, как вам сказать, вот человек, страдающий язвой желудка, может быть христианином, и человек, страдающий шизофренией, может быть христианином. Болезнь ни в коем случае не препятствует человеку уверовать и обратиться к Христу. Мы не должны ни в коем случае в этом сомневаться. Я читал книжку, по-моему, Арнхильд. Ну, в общем, я не помню точно норвежская фамилия, но я помню точно название. «Завтра я всегда была львом». «Завтра я всегда была львом». Это мемуары женщины, которая страдала шизофренией. Причем она и так как следует страдала, потому что она большую часть времени проводила в специальных учреждениях в смирительной рубашке, потому что как только она, например, добиралась до чашки, она ее немедленно разбивала и начинала резать себя осколками. Ее преследовали страшные голоса, видения, и все было очень плохо. Правда, вот сейчас она, ну, в книге она пишет, что она вылечилась, ну, врачи говорят, что это невозможно, но, по крайней мере, у нее такая очень длительная ремиссия. И она пишет, что она, в частности, верующий человек, да, она верит, она посещает собрания. Она об этом подробно не расписывает, но она об этом упоминает. То есть человек, страдающий тяжелым душевным расстройством, разумеется, также Бог его любит и желает его спасения, как любого другого человека. Сталкивается ли этот человек с трудностями? Бог в курсе всех этих трудностей. Бог знает, что конкретно вот этот человек, он переживает особенные какие-то страдания, и он нуждается в особой благодати. Поэтому, несомненно, человек душевно больной может обрести вечное спасение, и также к нему призван, как и все мы. При этом трудно говорить, там, ну, бывают конкретные разные симптомы, разные болезни, но важно, чтобы человек веровал, чтобы он искал общение с другими верующими, чтобы он молился и уповал на Бога. Когда наваливаются какие-то дурные мысли, ну, бывает. Другое дело, что нужно верой мы знаем, что это именно дурные мысли. Вот в этом отношении ситуация человека душевно больного, она напоминает нашу ситуацию в целом. Мы выбираем верить в истину. Мы решаем исходить из того, что это правда. Вот представьте себе человека, который страдает паранойей, и которому кажется, что его домашние хотят его отравить. И у него есть какой-то участок его разума, который противится этим мыслям, который говорит, нет, это чепуха, все и бред. И он может прилагать усилия к тому, чтобы веровать. Я верую, что никто меня отравить не хочет. Я верую, что мои домашние любят меня и заботятся обо мне. И вот мы также, находясь в нашем обычном греховном помрачении, мы можем принимать такое решение, что я верю, что Бог любит меня и заботится обо мне. Мы можем испытывать тревогу, мы можем испытывать страх, мы можем испытывать сомнения, скорби, но мы выбираем доверяться Богу. И это верно в отношении человека, у которого есть диагноз, и в отношении человека, у которого диагноза нет. Почему в вопросах биологии вы вещаете так авторитетно? И ваш опыт свободы воли истинен, чем опыт Сапольский др. Вы богослов или чем др отличаетесь от других читателей научпопа, прочитавшего сколько книг? В вопросах биологии я не вещаю авторитетно, я не биолог. Я ни в коем случае в вопросах биологии ничего не вещаю. А почему ваш опыт свободы воли более истинен, чем опыт Сапольского? Мы состязаемся не в опыте с Сапольским, и я ни в малейшей степени не спорю с Сапольским в той области, где он специалист. Он нейрофизиолог, наверное, он там знает, о чем он пишет, когда он выступает как специалист. Но когда он выступает как человек определенных убеждений, материалистических, вот тут он прекраснейшим образом показывает ошибочность материалистического мировоззрения, которому он привержен. То есть мы расходимся с Сапольским-то не в вопросах нейрофизиологии. Я не стал бы с ним спорить в этом, потому что я не компетентен в этой области, а в вопросах философии. Он демонстрирует, что у человека нет свободной воли в рамках его мировоззрения. Таким образом, он демонстрирует, что его мировоззрение абсурдно, потому что свободная воля у нас есть необходимостью. И он сам в своей книге, там сама книга, сама попытка кого-то в чем-то убедить, она исходит из того, что у человека есть свобода воли. Как вы отличите тонко настроенную Вселенную от любой другой, с жизнью, которая появилась как редкий грубый факт? Воля Бога или что-то еще? Он ограничен законами природы, раз такой жестокий механизм выбрал. Как вы отличите тонко настроенную Вселенную от любой другой? Я сейчас не очень уверен, что я понял вопрос. Что такое редкий грубый факт? Вот тонко настроенная Вселенная, она, ну как вам сказать, вот я сейчас использую для вещания компьютер. Компьютер предполагает определенную настройку. Там нужно, чтобы люди собрали этот компьютер из частей, чтобы они эти части соединили определенным образом, чтобы было написано программное обеспечение. Это предполагает большое количество целенаправленных усилий. Как я отличаю компьютер, который был собран и запрограммирован в результате целенаправленных усилий, от редкого грубого факта? Но я думаю, как и вы, вряд ли бы мы с вами согласились, что этот компьютер возник случайно. Ну, так атомы сцепились, вот так оно случайно получилось. Вероятность того, что так атомы сцепились, она крайне невелика. И точно так же существование случайно настроившейся Вселенной тоже, вероятность этого настолько мала, что ей стоит пренебречь. Зло будет возрастать в могуществе. Христианство делает жизнь здесь хуже, согласен. На какую жертву или сколько денег отдать вы готовы ради рая? Ваша просьба о донатах лишь дискредитирует. Христианство делает жизнь здесь хуже? Нет, не делает. Честно говоря, в каком отношении делает жизнь хуже? И в ситуации, когда существуют какие-то масштабные гонения на христианство, да, вот можно быть убитым за то, что христиане. В ситуации, когда масштабных гонений нету, нет, не делает. Я знаю множество людей, которых христианство сделало жизнь лучше. Ну, себя в частности. Но я знаю множество людей, которые были алкоголиками, бандитами, преступниками, проводили жизнь, которая должна была скоро закончиться таким темпом, но которые покаялись, обратились к Богу, их жизнь резко изменилась к лучшему. Причем в том числе на земном плане. Поэтому христианство делает жизнь лучше. И это такой, можно сказать, медицинский факт. Алкоголики бросают употреблять, и наркоманы, преступники делаются законопослушными людьми, будники делаются заботливыми членами семейств, старые враги примиряются и так далее и тому подобное. Христианство меняет жизнь к лучшему уже здесь и сейчас. На какую жертву или сколько денег отдать готовы сегодня ради рая? Видите ли, рай нельзя купить. Это принципиальный момент. Его можно получить в подарок. Вот Христос приобрел для нас рай своей крестной жертвой. Если я начну говорить, ну вот да, тут Христос умер за мои грехи, вот единородный Сын Божий стал человеком, умер за мои грехи, и я еще 3 копеечки к этому добавлю, чтобы уж надежно было совсем, это будет совершенно неуместно. Ничего нельзя добавить к тому, что совершил Христос. И мы должны жертвовать, мы должны помогать друг другу, мы должны активно вкладываться в дело Божие, но не для того, чтобы получить рай. Мы его не покупаем таким образом, не могли бы купить. А потому что мы уже принадлежим Богу. Мы чадо Божие, мы хотим Ему угождать. Мы хотим делать то, что Он хочет. Ваша просьба о донатах лишь дискредитирует. Как вам сказать? Люди поддерживают то дело, которое они считают хорошим и важным. И мы продолжаем наше вещание благодаря этим людям. Мы этим людям благодарны. И остаемся благодарны. Дискредитируют в чьих глазах? И почему дискредитируют? Этот вопрос как-то немножечко срезался. Так, немножко потерялся. Вот еще. Так, еще пришел вопрос. Так, Что вы думаете об опыте океанического сознания, когда человек осознает себя единым со всей Вселенной и с Богом? Можно ли ему доверять? Как оценивать людей, которые его пережили? Большинство из них не христиане. Можно ли считать этот опыт единым для представителей разных религий? Я такого опыта не переживал, поэтому я не могу о нем говорить от первого лица. Но я могу говорить о том, что христианский опыт – это все-таки опыт личной встречи. И это опыт, который дает нам увидеть, с одной стороны, наш грех, нашу потребность в спасении, с другой стороны, то, что это спасение нам даровано. Вот пророк Исаия в 6 главе Исаии, там пророк видит Господа, и это не описывается как океаническое сознание. Пророк видит Господа, он испытывает такой шок, потрясение, он говорит: «Горе мне, погиб я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа, теперь я должен умереть». И прилетает к нему Серафим, неся уголь от жертвенника щипцами, вкладывает ему в уста и говорит: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. То есть христианский опыт – это опыт встречи Бога как какого-то абсолютно отличного от меня, святого Бога, перед которым я грешник, и я нуждаюсь в прощении. Это опыт обретения этого прощения, опыт растворения в мироздании. Ну, он, может, люди его переживают, но делать из него каких-то богословских выводов я бы не стал, потому что, знаете, необычные состояния сознания, мистический опыт – это все-таки не одно и то же. Люди это иногда путают. Мы можем переживать разные необычные состояния сознания, и они могут вызываться разными причинами, в том числе там, болезнью, недосыпанием, наркотиками, холотропным дыханием, чем угодно. И есть многие такие течения квазидуховные, которые, в общем-то, стремятся как-то нарушить работу мозга нормальную. Ну, наркотики запрещены, слава богу, а, скажем, холотропное дыхание или еще какие-то такие штуки, которые должны нарушить нормальную работу мозга, и человек начинает что-то там такое переживать. И христианство смотрит по-другому на мистический опыт. Это опыт, который приводит к перемене личности и характера, что плод же духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть Святой Дух – это не то, что у человека видение, откровение, какие-то совершенно необычные переживания, а то, что у человека меняется его характер, меняется его отношение к Богу, к себе и к людям. Никто из нас обычно не задумывается над этим, но в теории может быть так, что мы переживаем одни и те же цвета по-разному, при этом обладая одним и тем же словарем проблемы инвертированной квалия. Можно ли считать веру в то, что мы все переживаем один и тот же цвет одинаково, в смысле того, что мой красный красному, равен красному другого человека базисный? Она вообще всеобщая? Ну, на самом деле, я не уверен, что мы переживаем красное одинаково, потому что есть люди, которые страдают дальтонизмом, они красный цвет не видят. При этом есть частичный, есть полный дальтонизм, из чего я бы предположил, что мы можем немножко по-разному видеть один и тот же красный цвет. Но я думаю, что мы в состоянии говорить друг с другом, у нас есть язык, мы в состоянии описывать красные объекты так, чтобы мы друг друга понимали. Когда я говорю «возьми с полки книгу в красной обложке», скорее всего, другой человек меня поймет. Но действительно, я не могу проникнуть к нему в голову и понять, как он этот цвет видит. Так. Что будет с грехами, которые человек не успел исповедать? Ой, это зависит от того, почему он их не успел исповедать. То есть, если человек не хочет, там, не хотел исповедать грехи, он уперся, вот он вообще отказывается признавать грехами, то это большая проблема. Если он просто не вспомнил грехи какие-то свои, ну, тут принципиально важно, что человек обращается к Богу, хочет с ним примириться, хочет проводить благочестивую жизнь. И в этом случае Бог же видит, что человек к нему хочет. Поэтому Бог не будет цепляться, а вот ты там чего-то еще не доисповедовал. Бог видит, что человек хочет с ним примириться и хочет проводить благочестивую жизнь. И поэтому Бог примет то покаяние, которое человек принесет, чтобы человек полностью все свои грехи вспомнил. Это не получится. Тем более, что мы начинаем осознавать, что это был грех. Ну вот не сразу, может, понимаете, очень часто люди не сознают, что это грех. Вот они считают, что так и надо было. Ну а что? Вот все так делают. И постепенно, по мере того, как человек возрастает во Христе, он отдает себе отчет, что да, вот это было плохо. Вот это я согрешил перед Богом. Он это исповедует, принимает Божие прощение. Чтобы человек мог сразу увидеть все свои грехи и, там, и сразу исповедать, это вряд ли такое вообще возможно. И поэтому Бог принимает то, что человек ему принес. Вильям Крей в крайних дебатах признал ошибку, что для самоосознания боли нужна лобная кора, и признал страдания млекопитающих и других. Когда перестанете повторять, что миллиарды лет боли – метод вселюбящего. Как вам сказать, никто не испытывал миллиардов лет боли. Вот из того, что я знаю, что в жизни есть боль, и я испытывал какие-то виды боли там. У меня болели зубы, у меня болел желудок. Я время от времени испытываю тревогу, печаль, там, глубокое огорчение по тем или иным событиям. Это не делает мою жизнь ненужной, это не делает мою жизнь обесцененной. Вот. В жизни... Вообще в биологической жизни боль, она неизбежно присутствует, потому что отсутствие боли – это болезнь, а очень опасная. Человек, который не испытывает боли, есть какое-то, я забыл название этого синдрома, но вот отсутствует у человека болевая чувствительность, и он в опасном состоянии находится, потому что он может сгореть и не заметить этого. Ну, буквально. Вот мы очень быстро отдернем руку от огня и даже не успеем серьезно обжечься. А он сгорит и не заметит. То есть вот то, что в млекопитающих встроен такой значит, индикатор, что когда ты сталкиваешься с чем-то, что нарушает твою телесную целостность, у тебя это болит, это, в общем-то, механизм, необходимый для того, чтобы они просто жили и существовали. Поэтому взять и создать млекопитающие, которые не испытывают боли, ну, они бы долго не протянули. Там мы даже испытываем голод и жажду, это довольно неприятно, но если бы мы не испытывали голода и жажды, мы бы спокойно померли бы и не заметили. То есть, на самом деле, способность испытывать боли – это часть биологической жизни, без которой она не может существовать. Другое дело, насколько млекопитающие обладают сознанием, насколько они в состоянии эту... Насколько их опыт боли может сравниваться с человеческим опытом боли – вопрос несколько отдельный. Но, вообще говоря, жизнь, она не состоит из боли. Боль – это некий механизм, который помогает этой жизни существовать. Алиночка, вы говорили, что одна осознанная личность равняется одной душе. А если, например, человек по имени Антон 35 лет потеряет память и фактически начнет жить с нового листа, тот Антон не будет новым Антоном, но тело останется одно. Как получается, две личности, две души заперты в одном теле? Или одна из них умерла, а другая поселилась? Я в таких случаях вспоминаю старый советский анекдот. Штирлиц просыпается, у него очень страшно болит голова. Он так обводит мутным взором комнату, ничего не понимает и думает. Так, если войдет немецкий солдат, я скажу, что я штандартенфюрер Штирлиц. А если войдет советский солдат, я скажу, что я майор Исаев. Входит советский милиционер и говорит: «Ну и нажали же вы вчера, товарищ Тихонов». Тихонов – это актер, который играл Штирлица. И действительно, актер Тихонов, Штирлиц и майор Исаев – это одно и то же лицо. Несмотря на то, что он, актер Тихонов, мог играть роль майора Исаева, майор Исаев, в свою очередь, мог играть Штирлица, и... эта игра могла быть очень убедительной, очень достоверной. Тем не менее, это одна и та же личность. Вот. Поэтому мы, особенно если человек остается в одном теле, тут существует личностная преемственность, и мы все-таки говорим об одной душе. Но я боюсь, что мое время эфира уже подошло к концу. Благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я должен уже с вами прощаться до следующего эфира. Спасибо вам, до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.